В эфире радио «Донбасс Реалии».
Друзья, добрый вечер. Это радио «Донбасс Реалии», программа, в которой мы ищем и находим хорошее. В студии Егор Устинов и Денис Тимошенко. Сегодня 5 ноября, понедельник. Мы возвращаемся в прямой эфир и говорить сегодня будем о таком. Что нового известно в деле гибели активистки Екатерины Гандзюк?
Для того, чтобы такого не было, всем активистам, всем людям, которые хотят создавать новое государство, нужно объединяться и действовать только сообща и вместе.
После Томаса. От кого ждать церковного рейдерства? И почему в Авдеевке вырученные на ярмарке деньги отдадут?
Правда, место можно врятувати само себе.
В городах подконтрольной части Донбасса растет количество хабов и коворкингов, современных пространств, задуманных как место для работы программистов, лекций и общения молодежи. Среди них хаб «Гринтаун» в Северодонецке. Может ли Донбасс сделать рывок от добычи угля до места рождения современных стартапов? Об этом поговорим сегодня в студии через несколько минут. У нас в гостях руководитель предприятия «Водоочистные технологии», глава ассоциации предпринимателей Луганской области, руководитель инновационного хаба «Гринтаун» в Северодонецке Михаил Ивонин. Друзья, звоните к нам в прямой эфир, участвуйте в нашем разговоре, задавайте гостю свои вопросы. Номер 0800-300-403 со всей территории Украины, включая временно неподконтрольные ее части, звонки бесплатные. Звонить и писать также можно по Вайберу. Номер Вайбера 066-901-24-34.
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио «Донбасс Реалии». Мы ищем и находим хорошее.
Но обо всем об этом после короткого выпуска новостей от моего коллеги Егора Устинова. Егор, тебе слово.
Приветствую. Один украинский военный погиб, еще четверо получили ранения на Донбассе за прошедшие сутки, сообщает штаб операции Объединенных сил. По их данным, поддерживаемые Россией боевики 18 раз открывали огонь по позициям украинских военных. Под обстрелом оказались позиции вблизи населенных пунктов Крымская, Новотушковская, Золотое, Авдеевка, Новотроицкая, Павлополь, Водяное, Гнутово, Лебединская. В группировке ЛНР, в свою очередь, украинских военных обвинили в 6 обстрелах под контрольной боевикам территории. В группировке ДНР ВСУ обвинили в обстрелах окрестных. Донецка. Дамбу озера Отстойника фенольного завода под Торецком частично укрепили в ходе аварийно-восстановительных работ, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил. По их данным, на завтра на шламонакопителях первой и третьей очереди запланировано проведение работ по прокачке наблюдательных скважин и отбора проб жидкости на химический анализ. Украинская сторона также сообщает, что начало ремонта тормозилось не предоставлением гарантии безопасности работникам со стороны подконтрольной боевикам администрации. Напомню, шламонакопитель находится практически у линии соприкосновения. После начала боевых действий дамба фенольного завода начала проседать. Появилась угроза загрязнения рек на Донбассе ядовитыми веществами. В Мариуполе ночью на проспекте Мира прогремел взрыв, об этом сообщает пресс-служба полиции. На месте происшествия обнаружены осколки гранаты, предположительно РГД-5. По данным правоохранителей, во время взрыва никто не пострадал. По словам очевидцев, неизвестный бросил гранату и убежал. На данный момент полицейские ищут причастных к взрыву. Компания «Вода Донбасса» снова сократила поставки воды Краматорску из-за долгов. Об этом сообщила пресс-служба предприятия «Краматорский водоканал». По данным предприятия, фильтровальная станция будет остановлена сегодня с 22 до 5 часов. Восстановить ее работу планируется завтра. Подача воды будет сокращена на соцгород, старую часть города и микрорайон Лазурный. В микрорайоне будут установлены дополнительные водоразборные краны. Укравтодор призывает водителей сменить на своих машинах летнюю резину на зимнюю. Как отмечают в агентстве, в связи с ухудшением погодных условий, автомобили на летних шинах превращаются в опасный и неуправляемый вид транспорта. Синоптики же пока не прогнозируют радикальных изменений в городе. Температура будет снижаться в соответствии с временем года, причем ночью в большинстве регионов Украины вскоре будет около нуля, дневная температура все еще будет плюсовая. И что же касается погоды в Донецкой и Луганской области, по прогнозам синоптиков, завтра, 6 ноября, в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без существенных осадков, ветер восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 2 до 4, днем от 7 до 9 градусов тепла.
– Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
С этой секунды к нашей программе присоединяются слушатели Громадского радио. Друзья, здравствуйте, это радио «Донбасс Реалии». Совсем скоро мы включим наш студийный телефон, его номер 0800 300 403, а также Viber 066 901 24 34. Звоните, участвуйте в нашем разговоре в студии в прямом эфире.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Следователи переквалифицировали дело Гандзюк из покушения на заказное убийство, осуществленное с особой жестокостью. Напомню, общественный активист и управляющая делами Херсонского горсовета Екатерина Гандзюк скончалась в воскресенье после 3 месяцев реанимации и операций. 31 июля ее облили кислотой. Девушка получила 40% ожогов тела. В разных городах прошли митинги памяти. Участники пересматривали последнее видео Гандзюк, которое она записала из больницы. Давайте послушаем, как реагировали люди на произошедшее. Вот слова депутата горсовета Херсона Елены Мазур и мэра этого города Владимира Николаенко.
Катя была светлый человек, мудрый человек. И сегодня мы должны сделать все, чтобы защитить остальных людей. Мы не можем сидеть сложа руки.
За 3 місяці після цього злочину, на жаль, немає інформації, хто все ж таки замовник. Я дякую, до речі, правоохоронцям за те, що вони знайшли тих нападників. Але зараз питання в тому, чи зможе країна після її смерті захистити її, знайшовши не тільки злочинців, а й замовників.
Хто замовив Катю Гандзюк? Хто замовив Катю Гандзюк?
В Славянске на центральную площадь вышли люди, которые сами получали угрозы за общественную деятельность. Это депутат Славянского горсовета Ольга Алтунина и командир поисковой миссии «Черный тюльпан» Алексей Юков.
В Донецкой области больше 20 нападений на активистов было. Это угроза, не было смертей, но были побои, мы все знаем, что там связано с лесом, с другими там фактами. Но эти люди продолжают быть дальше в строю. Поэтому давайте не бояться, давайте поднимать голову и говорить то, о чем у нас болит.
Ты понимаешь, что мы теряем Украину? Для того, чтобы такого не было, всем активистам, всем людям, которые хотят создавать новое государство, нужно объединяться и действовать только сообща и вместе.
Об этом деле, которое, как я напомню, уже 3 месяца волнует украинское общество, расспросим нашего корреспондента Ольгу Комарову. Она занималась темой. Оля, здравствуй.
Добрый вечер.
Расскажи нашим слушателям, что вот на этот момент известно следствию.
На сегодняшний день 5 людей находятся под подозрением, 2 из них под арестом находятся под таким за решеткой под арестом на 60 суток без права залога. 3 человек под домашним арестом. В общем-то, за сообщениями полиции 4 из этих людей признали свою вину и дали показания. Один из них, который является организатором, на сегодняшний день еще не дал таких показаний. И выясняют, кто заказчик этого всего в СБУ. Собственно, вот сегодня национальная полиция сообщила о том, что было закончено следствие и передали все документы в службу безопасности Украины. И теперь их задача выяснить, кто является заказчиком по этому делу. И если вы помните, была ситуация, когда первого человека, которого задержали по этому делу, его отпустили в итоге, потому что он оказался невиноватым. И тогда был очень громкий скандал, потому что и депутат Антон Геращенко, советник министра внутренних дел, он утверждал, что именно этот человек виновен, что он понесет наказание, что есть доказательства того, что он покупал кислоту и что он не может, у него нет шансов отвертеться, так сказать. Но журналисты, они достали доказательства и свидетельства того, что этот человек был вообще в другом городе, в другом месте. Так вот, это было 12 сентября, и через 10 дней, только его отпустили. Причем отпустили его даже не по решению суда, а просто его выпустили, вот, не дождавшись апелляции по запобежному заходу.
То есть выглядит как поиск такого козла отпущения некого.
Изначально это, да, и можно сказать, что благодаря журналистам вот это дело повернулось вот так, потому что он был изначально вот уже даже словами депутата, хотя Антон Геращенко извинился потом, нужно признать это, то, что он извинился перед этим человеком, как и херсонская полиция тоже извинились перед ним, но по сообщениям самого задержанного он подписал какой-то документ о том, что он находился в этот момент все-таки возле дома, то есть как бы формальная причина того, что его задержали, было его якобы нахождение возле этого дома.
Оля, такой вопрос последний. Касательно людей, которые задержаны по делу Катерины Гандзюк и других активистов, на которые были совершены нападения в Украине в последнее время, есть ли какие-то данные о мотивах? Ну, с чем связаны эти нападения? То есть логично, да, что если это общественные активисты с общественной деятельностью, кому-то эти люди мешали. Говорят ли об этом правоохранители, что это именно связано с тем, что люди занимались общественной деятельностью?
Ну, по-разному. По-разному. На самом деле, даже в деле Гандзюк рассматривались несколько версий. И сейчас уже говорят о том, что это была ее деятельность причиной, а до этого и даже и бытовые отношения рассматривались. Сейчас вот 55, насколько известно, вот последние 55 нападений на активистов, из них только по 6 случаям есть какие-то подозреваемые. И что касается именно их мотивов, то ну, тут совершенно каждое дело, оно разное, но вот в случае с Катериной, она, ее близкие, и она сама утверждала, что это связано с тем, что она открыто критиковала действия руководителей полиции в ее городе и противодействовала сепаратистским организациям и настроениям таким. То есть и тут все просят обратить на это внимание и указывают на вот эти вещи, с которыми она работала.
Спасибо большое. Это была корреспондент Радио Свобода Ольга Комарова. Приносим соболезнования родным и близким скончавшейся Екатерины Гандзюк. К другим темам. Церковного рейдерства в Украине не хочет ни киевский патриархат, а Россия, заявляет предстоятель УПЦ киевского патриархата Филарет. По его словам, Россия уже якобы защищала в Украине русскоязычных, а сейчас хочет создать условия для такой же защиты православных. При этом, как отмечает Филарет, у Москвы уже нет никаких рычагов влияния на Вселенского патриарха. Потому что патриарх твердо решил дать Украине Томос и от своего решения не откажется. Об этом в эксклюзивном интервью Филарета Александру Лащенко.
Дивіться, Російська Православна Церква ж не сидить, склавши руки. От навіть Іларіон, так, наближена людина до патріарха Кирила, до Ватикану. Ви знаєте, одна з відносно недавніх новин з'їздив, зустрічався з Папою Римським. Інші зусилля на міжнародній арені. Як ви вважаєте, є ще важелі у Москві, як церковного, так і політичного керівництва, все ж таки вплинути ще раз на Вселенський Патріархат, щоб він, Вселенський Патріархат, змінив свою точку зору щодо автокефалії українському православ'ю?
Я думаю, що у Москви вже нема ніяких важелів впливу на Вселенського патріарха, тому що патріарх твердо вирішив і від свого рішення не відмовиться. Єдине, що може зробити Москва, це впливати на представників інших православних церков, щоб вони не визнавали рішення Вселенського патріарха.
Я перепрошую, дивіться, а справді ж римокатолики, православні, тут одна справа Папа Римський, його, якщо можна вживати це слово, влада, і вплив Вселенського патріарха, це ж не одне і те ж, так? Може бути створена Росією, Російською православною церквою, це, так би мовити, коаліція проти отримання українським православ'ям автокефалії, яка перерве цей процес, чи вже все?
Думаю, що декілька церков можуть підтримати, декілька, але тоді російська церква опиниться в ізоляції, опиниться сама в розколі. І тому їй невигідно. Римо-католицька церква ніякого відношення до цього процесу не має. Бо вона католицька церква, а мова йде про православну церкву.
Наскільки активно на сьогоднішній день рядове священництво Української Православної Церкви Московського Патріархату переходить до Української Православної Церкви Київського Патріархату? І що заважає цьому процесу, на ваш погляд?
Зараз духовенство переходить, но мало. А переходять віруючі із Московського Патріархата в Київський Патріархат. І проходять безболісно.
А скільки таких парафій? Можна цифру назвати?
Не парафії, а парафіяни. Ось візьміть, наприклад, Київ. Покидають парафії Московського патріархату і переходять в парафії Київського патріархату.
Так, це важливий процес. А самі парафії, адже, наскільки відомо, 12 тисяч парафій, так, у Московського патріархату в Україні.
Прийшло до цього часу приблизно біля 150 парафій.
Повну версію інтерв'ю смотрите і слухайте на сайті Радіо Свобода Українського бюро.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
В городах подконтрольной части Донбасса растет количество хабов и коворкингов, современных пространств, задуманных как место для работы программистов, лекций и общения молодежи. Может ли Донбасс сделать рывок от добычи угля до места рождения современных стартапов? И что для этого нужно сделать? Об этом поговорим с руководителем одного из этих хабов, инновационного хаба Гринтаун в Северодонецке, а также руководителем предприятия «Водочистные технологии» и главой Ассоциации предпринимателей Луганской области Михаилом Ивониным. Михаил, здравствуйте.
Добрый день.
Друзья, обращаюсь к слушателям, участвуйте в нашем разговоре. Номер прямого эфира 0800 300 403, Viber 066 901 24 34. Свои вопросы и реплики можете оставлять и в чате на канале Радио Свобода, где идет прямая видеотрансляция нашего разговора. Сейчас у города есть уникальная возможность. Он получил статус областного. Сюда переехали налоговые, прокуратуры, а с ними их зарплаты и бюджеты. Мы прошли 2 года стагнации, пора уже что-то менять. Михаил, это ваши слова годичной давности издания «Украинская правда», который был спецпроект «Будущее Донбасса». Объездили много городов, вы тогда такое сказали. Сейчас то же самое скажете?
Да. К сожалению, скажу то же самое. То есть прошел год, но для города Северодонецка мало что изменилось. К сожалению, те возможности, которые получил город Северодонецк как областной центр, у нас, к сожалению, не используют.
Что это за возможности? Вот как бизнесмен, расскажите, какие вот возможности открываются перед людьми сейчас в этом городе?
Ну, одна из самых таких лежащих на поверхности, это внутренний туризм, так я называю. Вот. Города Луганской области, это такие как Старобельск, Новый Айдар, Сватово и тому подобное, они люди бизнеса и люди, имеющие более-менее достаток, они раньше выезжали в такие города, как Луганск, Донецк, на субботу-воскресенье, проводили там время, как-то вырывались из своего маленького города. Вот, к сожалению, на сегодняшний день такой возможности у них нет. Не поехать ни в Донецк, ни в Луганск. Харьков уже более далекий город. Вот. И сейчас они могли бы, по моему мнению, приезжать в Северодонецк. Если бы в Северодонецке была сделана небольшая индустрия развлечений, они бы приехали, походили, побродили, остановились в отеле, сходили, как-то получили какие-то положительные эмоции от этого. Но, к сожалению, в Северодонецке даже этого сейчас не делают.
А вот расскажите, вы общаетесь же, наверное, с бизнесменами, с людьми, у которых есть деньги, хотя бы в этом городе, да, или с другими инвесторами, которые могли бы вложить в это дело деньги, допустим, это кинотеатры, наверное, да, вы имеете в виду, всякие ралли-дромы, все, что, игровые автоматы, все, что любит молодежь, да, и не только. Почему не вкладывают эти деньги, почему не пользуются возможностью такой?
Ну, на сегодняшний день самое элементарное, у нас нет взаимопонимания в городском совете, у нас 2 противоборствующих фракции, скажем так, они не могут найти общий язык, вот, снимают, ставят мэра, и, скажем так, нет понимания в том, что этой возможностью сейчас нужно пользоваться.
В чем это выражается? То есть для того, чтобы вести бизнес, нужны разрешительные документы от городской власти, городская власть это блокирует, потому что там очень разные интересы. Вот расскажите нам немножко подробнее.
Да, дело в том, что для того, чтобы что-то построить, Прежде всего нужно получить, допустим, землю под застройку. Вот, земля выдается с помощью решения городского совета. Вот, городской совет такие вопросы не рассматривает и землю не выделяет, потому что нет единства в городском совете.
Вот такая заблокирована на политическом уровне бизнес-активность в этом городе. Михаил, но вам же все-таки удается, да? Вот вы закончили такой достаточно крупный проект, это вот инновационный хаб Green Town. По вашей задумке, еще когда вы строили, занимались его постройкой, вы планировали, что там будут собираться программисты, собираться молодежь, проводиться лекции подобные. Вам же удалось это сделать?
Ну, скажем, я уже был на тот момент просто владельцем здания, мне уже ничего не нужно было строить, мне просто это здание нужно было привести в порядок, нужно было сделать ремонт, вот, выработать концепцию этого здания, скажем, поэтому в данном случае это все зависело только от меня. Мне не нужна была помощь городского совета, его одобрение, либо я не... Ну, они не могли мне противостоять.
Да, да. Что вас вдохновило сделать хаб для айтишников, для программистов в Северодонецке? Вот для человека с других регионов, из остальной Украины, Донбасс – это уголь, да, Донбасс – это промышленность, тот же Северодонецк – это азот, да, вокруг которого город-то и появился. Почему вы хотите, чтобы программисты осели в Северодонецке, работали?
Многие люди не понимают, но на самом деле очень изменилось, мир очень изменился, скажем так. Если раньше говорили, азот – это градообразующее предприятие, азот – это все, и есть промышленность, эта промышленность, она как раз качает деньги, вот, все остальное – это рынки виртуальные, они могут существовать. Но я недавно абсолютно случайно беседовал с... управляющий отеля, и говорили на тему, скажем так, о размещении рекламы на Booking, да, и она говорит, что только вы не забудьте вообще, вот мы что же, ценообразование такое, что 15% от оборота всего мы отдаем Booking'у за рекламу.
Это
да?
Сайт для наших слушателей, может, которые не знают, где размещают предложения по недвижимости, вот. По аренде квартир.
И... Я просто был в шоке от этого. То есть я не знал об обороте таких денег. Вы представляете, 15% оборота от всего отельного бизнеса мира получает этот сайт. Понимаете? То есть понятно, что никакие металлургические заводы или там никакие заводы азотной промышленности по обороту и по прибыли, которые приносит этот сайт, они просто несопоставимы. Да? Ну и... Когда говорят, вот нашу промышленность угробили, у нас была в Украине такая мощная промышленность, понимаете, я говорю, давайте не забывать о том, что такие мировые лидеры, как компания Fuji легла, вот, это была очень серьезная корпорация, и просто время убило, она была очень современная, она была передовая, она имела большие обороты, просто пришло время цифровых технологий, цифровые фотографии убили компанию. Компанию Fuji, да, это никому не нужно. И сейчас нужно ориентироваться не на то, что было там 20 лет назад или 30 лет назад, и говорили, вот у нас было такое, это мы погубили.
Особенно громко на Донбассе это говорят, да, по этому поводу?
Да, особенно громко это говорят на Донбассе, потому что Донбасс был перенасыщен промышленными предприятиями, и всегда говорили, мы кормим всю Украину, там многие высказывались, понимаете, то есть не задумываясь над тем, что... целые отрасли, такие как угольная промышленность, там, долгие годы была дотационная и продолжает быть. Да? Вот, поэтому я сторонник того, что развивать нужно то, что будет необходимо в будущем и то, что будет в будущем приносить деньги. Понимаете? Не угольную промышленность, а IT-бизнес.
Вот действительно, в Киеве те промзоны, где раньше находились или склады, или какие-то мощности промышленные, это уже сейчас вот те самые IT-секторы. Это облагороженные такие просторные помещения, где сидят программисты, пишут программное обеспечение, игры для всего мира. И во Львове сейчас такое происходит. Там сейчас достаточно много айтишников, программистов, и они делают как бы и доход, платят очень много налогов для этих городов. Вот вы такое же будущее видите для Донбасса, для Северодонецка?
Ну, я вам скажу так, что на сегодняшний день это было бы лучшее будущее для Донбасса, лучшее будущее, потому что айтишнику все равно, по большому счету, где работать.
Но он будет работать там, где будет лучше жить,
наверное. Или в Северодонецке, ему абсолютно все равно, если у него будут заказы на его работу. Вот. Меня очень впечатлил как раз вот этот хаб, который построили в Киеве, большой комплекс, который построили на мотоциклетном заводе, который построил Василий Хмельницкий. Понимаете, я увидел это и подумал, что за этим будущее, это нужно делать, и Донбассу нельзя от этого отставать. Вот. И дабы все наши умы не переехали постепенно в Киев, а смогли остаться в городе Северодонецке, в том числе, понимаете, и был построен такое пространство.
С вашей точки зрения, вот поспорю с вами немного, айтишники, программисты часто выбирают города, в которых комфортно жить. Это вот Львов, да, Киев, где вот есть куда сходить, есть сфера услуг, есть парки. Северодонецк может тягаться с подобными городами в плане комфортности для жизни, для айтишника?
Ну, я вам скажу больше. Северодонецк был бы даже более комфортный город, понимаете, если бы поддерживали бизнес и развивали комфортность этого города. Почему? Потому что вот я спешил на эфир и с большим трудом попал. Мы попали в автомобиле в пробку. Вот,
сейчас
в Киеве, да, ну просто невозможно передвигаться по Киеву, понимаете. А в городе Северодонецке переехать с одной части города в другой, это 5 минут времени, понимаете. То есть ты вполне можешь располагать своим временем. А в данном случае во всем мире большие города – это пожиратели времени, понимаете? То есть, и на сегодняшний день, да, они дают большие возможности, и в том числе для отдыха, и в том числе для... Но дело в том, что в большом городе человек, по моему мнению, находится в большем стрессе. Он такой постоянно в каком-то стрессовой ситуации находится. Успею, не успею, там, стоя в той же пробке, он начинает нервничать и тому подобное. То, чего нет в маленьких городах. И в Украине даже есть примеры, когда маленькие города очень востребованы. Там, допустим, и Личевск под Одессой, или, допустим, под Киевом, там, Буча или Ирпень, понимаете, то есть. Это маленькие города.
Там экология лучше, наверное, чем Северодонецк.
Нет, Северодонецкая экология очень, очень хорошая. Северодонецк окружен хвойными лесами. И учитывая то, что уже несколько лет простаивает химический гигант Северодонецкий Азот, то экология в городе Северодонецке вполне хорошая.
Сейчас он даже не работает, Азот, да? Потому что были сообщения.
Уже более 4 лет не работает.
0800-300-403, номер прямого эфира. У нас в гостях глава Ассоциации предпринимателей Луганской области Михаил Ивонин. Звоните к нам, участвуйте в нашем разговоре. С вашей точки зрения, действительно ли нужно меняться вот городам Донбасса от промышленности к вот таким информационным технологиям? Видите ли в этом будущее? Звоните, участвуйте в разговоре.
Нам важно ваше мнение. 0800-300-403. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения.
Михаил, расскажите немножко о вашем IT-кластере Green Town. Удается ли вам привлечь программистов, что-то там делать, вот вести вот такой вот бизнес, строить такой новый Донбасс в этом хабе? Или есть некоторые трудности? Пустуют, может быть, помещения еще пока что? Люди не понимают, зачем это все?
Нет, помещения не пустуют, помещение занято. В принципе, мы нашли арендаторов, не совсем на 100% это айтишные компании. Вот, это просто есть компании, которым не хватало хорошего, комфортного офиса в Северодонецке. Но у нас проходит масса мероприятий, у нас есть там конференц-зал, там проходит обучение, там проходят всякие лекции по росту человека. Вот, у нас там проходит иногда для детей проводят там IT-школа, потом там как стать бизнесменом для детей начинающего. Это очень много мы проводим всяких таких вот разъяснительных мероприятий.
Они пользуются популярностью? Приходят люди? Или это определенный кружок людей, да там 30-40 человек, которые ходят на все курсы?
Ну,
по вашему впечатлению,
я не скажу, что, скажем так, это полный аншлаг, вот, что люди стоят в проходе и не могут туда попасть, но, скажем, аудитория растет, а аудитория меняется.
0800-300-403, номер прямого эфира. У нас в гостях предприниматель Михаил Ивонин из Северодонецка. Есть слушатель. Здравствуйте, откуда вы?
Алло.
Добрый вечер, представьтесь, пожалуйста.
Сергей, Славянск, город.
Очень приятно.
Да, очень часто бывал в Северодонецке, практически в течение года знаю этот город неплохо. Отличный городок, все хорошо, но по поводу вот комментария вашего гостя насчет, там, не надо развивать угольную, дотационную промышленность, надо развивать IT. Я считаю, что надо понимать, что IT-сфера не может занимать ни 100%, ни 90%, ни 80%, ни 70% экономики. Да, угольная – это дотационно, но есть масса других сфер. Кто будет делать металл, кто будет делать кузова для автомобилей? Если все уйдут в IT, как это вот, ну, пропагандируется практически везде сейчас, извините, а кто будет создавать реальный продукт? Не игры для интернета, для детей, а нормальные физические предметы.
Понятный ваш вопрос, Столы, понятно.
Стулья, мебель, колеса для машин. Ну, ребята, ну, IT это хорошо, ну, давайте же как-то...
Спасибо, Михаил, что скажете?
Ну, скажу, человек, который говорит, не совсем понял мою мысль и мою идею, ну, скажем так. Я не стараюсь заменить реальную экономику IT-бизнесом и не призываю к этому. Я сам являюсь генеральным директором и владельцем научно-исследовательского института. Вот.
Занимающегося очисткой воды разных сфер.
Да, мы занимаемся очисткой воды на крупных предприятиях, именно реально, вот, допустим, завод Ильича. Там, вот. Мы занимаемся теплоэнергетикой, в ЖКХ, понимаете. Мы занимаемся реальной экономикой, скажем так. Я говорю о том, что не давайте заменим одно другим, давайте развивать еще то, от чего уйдет, скажем так, молодежь, и то, что молодежи тоже будет интересно. Дело в том, что реальный сектор экономики, он же тоже меняется. Вот, сборка автомобилей, производство каких-то этих. Это уже не обычный токарный станок, это станок с ЧПУ, с программным управлением и тому подобное. То есть, да, конечно, безусловно, надо развивать экономику, вот, но надо говорить о том, что прежде всего это должно быть предприятие, на котором комфортно работать человеку. Надо не забывать об этом. Надо забыть те героические подвиги, когда там Домна или Мартен остановился, человек одел 3 фуфайки, облил себя водой и полез быстренько что-то исправлять, понимаете, то есть человека не ценили, вот, ценили план и этот. А человек должен понимать, что работа – это только часть его жизни. Вот, и поэтому эта часть его жизни, она тоже должна быть комфортна, она должна быть безопасна, вот, и творчески интересна. Можно производить стулья, можно производить кресла там, или еще что-нибудь, но это тоже можно делать с душой, красиво, и не обязательно клепать, скажем, обычный ширпотреб. Моя мама когда-то работала на обувной фабрике, в свое время она была швеей. Вот, так вот, в советское время они шили обувь там, 2-3 года подряд, не меняя модели, понимаете. То есть это превращалось вообще в непонятно что. Потом там что-то не продавалось, его сжигали, и давайте опять клепать, продолжать то же самое. Я призываю к творческому труду, понимаете, в любой и в том числе в реальной экономике.
0800-300-403, номер прямого эфира. Друзья, звоните, участвуйте в нашем разговоре. У нас в гостях глава Ассоциации предпринимателей Луганской области Михаил Ивонин. Михаил, немножко о вашем бизнесе. Кроме воды, вот вы занимаетесь очисткой воды, это у вас такой профильный бизнес, это главный бизнес, которым вы занимаетесь. Какие бы вы выделили вот такие сферы, да, отрасли, в которые вы посоветовали бы в Северодонецке, на Донбассе, в частности, вкладывать деньги? Вот что можно развивать? Вы сказали уже, это сфера развлечений, сфера услуг, да, хотя бы в Северодонецке, который сейчас областной центр в городе. Где еще можно развивать?
Что еще можно развивать на Донбассе?
Да, какие сферы бизнеса? Вы видите, вот как бизнесмен, были бы у вас, допустим, время или деньги, да, вы бы посоветовали, вот вложись в это.
Ну, к сожалению, я как бизнесмен вижу одну особенность. Раньше то, что производилось в Луганской и Донецкой области, больше было направлено на экспорт в Российскую Федерацию. Вот. Почему? Потому что мы территориально близко находились, и 100 километров там, от города Северодонецка там, до границы с Россией. Сейчас из-за сложности взаимоотношений с Российской Федерацией, из-за того, что у нас такой серьезный конфликт военный, вот, приходит к тому, что Луганская и Донецкая область стали очень удаленные от рынков сбыта, по экспорту в частности, да, и поэтому бизнесменам Луганской области, я бы начинающим бизнесменам, понятно, те, кто уже работает, они сами все знают, вот начинающим бизнесменам я все-таки советовал бы ориентировать свою продукцию на больше на внутренний рынок именно Луганской и Донецкой области, на потребление это. Почему? Потому что транспортировать куда-то в Европу — это большое логистическое плечо, поэтому ну, это более утопическая система, ну, такая вот, утопический.
А проект. Что делать? Каких-то особых предпочтений нет. Можно заниматься всем чем угодно, правильно?
Вы знаете, на сегодняшний день трудно посоветовать, чем заниматься. Почему? Потому что сейчас такой переизбыток товара для потребителей, что сказать, вот этого нет, займитесь вот этим, сделайте что-то. Вот. Но с другой стороны, одна моя знакомая сказала очень хорошо. Она сказала, я всю жизнь могла прожить без необходимого, а вот без лишнего никогда. Поэтому, так или иначе, потребительский рынок таков, что даже произведенное лишнее он потребляет. Понимаете? То есть, тут все зависит от вашего маркетинговых этих. Вот. Все зависит от умения продать, быть лояльным покупателю, что-то держать в этом, руку на пульсе держать все время. Вот от этого все зависит.
Есть еще один слушатель. Напомню, номер прямого эфира 0800 300 403. В гостях у нас предприниматель из Северодонецка Михаил Ивонин. Обращаюсь к слушателю. Здравствуйте, откуда вы?
Доброго дня, меня зовут Мария, я из Северодонецка.
Очень приятно. Ваш вопрос, реплика.
Скажіть, будь ласка, Михайло, я знаю, ви говорили, там ваш бізнес існує вже багато років. А що робити початківцям, підприємцям? Чи мають, ну, чи існують зараз якісь програми, щоб отримати хоч якусь там частину коштів на розвиток там свого бізнесу?
Да, на сегодняшний день таких программ достаточно. Вы можете войти на мою страницу в Фейсбуке, Михаил Ивонин, вот, добавить меня в друзья, я вам сброшу пару программ, которые сейчас есть. Вот в данный момент рассматриваются две программы ПРООН, по-моему, по поддержке малого и микробизнеса. Вот, там гранты 2500 евро и 5000 евро.
То есть, пользуются этими программами? То есть, вот говорят, да, патернализм, люди привыкли работать от рождения до смерти на одном заводе, какой-то инициативы нет, частной есть или нет? Меняется это отношение или это тоже такой миф?
Ну, конечно, это меняется. Я вам скажу так, процент предприимчивых и активных людей, он неизменен. Вот. Ну, всегда, по моему мнению, их 5-7% было, да, и эти люди были вчера, есть сегодня и будут завтра. Понимаете? Вот этот процент тех людей, которые верят в свои силы, которые хотят чем-то заняться и которые чувствуют ответственность перед своими близкими за то, чтобы этих близких обеспечить чем-нибудь, понимаете. Поэтому этот процент всегда был, есть и будет. Вот. Я как глава Совета предпринимателей хотел бы, чтобы этот процент людей был бы больше. Вот. Чем больше будет предпринимателей, тем меньше будет людей заангажированных. Как для меня, допустим, допустим, Я в 2014 году участвовал в выборах в депутаты Верховной Рады, и я столкнулся с тем, что самые заангажированные люди – это все-таки бюджетники, так или иначе.
Потому что зависимые.
Ну да, есть некоторая зависимость, поэтому как сверху говорят, так они к этому прислушиваются. Понимаете? То есть, а вот предприниматель, он более волен в выборе. Вот. И я хотел бы, чтобы предпринимателей было больше.
Михаил, вы, кроме того, что баллотировались в Верховную Раду, еще и пробовали стать городским головой Северодонецка. Вы зачем вам эта должность? Вот вы знаете пример Мишеля Терещенко, да, из Глухова, который ушел через несколько лет, пообещав многое, ушел, признав поражение перед горсоветом, который не одобрял, блокировал все его инициативы, потому что, как вы говорите, да, у всех есть свои какие-то интересы, землю там буквально не отдавали под какие-то проекты. Вы думаете, вы, став мэром, сможете это преодолеть?
Ну, вы знаете, я 30 лет занимаюсь бизнесом, и никогда ни одного дня не было просто заниматься. Вот. И те люди, которые давно занимаются бизнесом, они тоже сталкивались с такой ситуацией, что, ну, не бывает простых решений и простых вот в бизнесе. Все время тебе приходится преодолевать какие-то эти. Я всегда сравниваю бизнес с бегом на эскалаторе. Просто в хороших странах, где поддерживают бизнес, вот, это эскалатор ровный, понимаете, он тебя подталкивает к движению вперед, понимаете. У нас, к сожалению...
В другую сторону едет.
Ты двигаешься вверх, а эскалатор тянет тебя вниз, понимаете. То есть, есть такие моменты, но, тем не менее, те, кто занимается бизнесом, они привыкли к этим моментам, они все время эти моменты преодолевают. И став городским головой, ну, скажем так, если я стану городским головой, то тем, кто хочет, скажем так, поживиться, скажем, подербанить немного бюджет, им не будет просто, вот, им будет очень сложно.
А сейчас это продолжается, вот, с вашей точки зрения, это деребан городского бюджета, то есть ничего так, каких-то подвижек не было? Вот несколько лет назад, 2 года назад, наш проект был с выездным эфиром в Северодонецке, и вот многие общественные активисты признавали, что вот еще чуть-чуть, и уже ничего не сделать не смогут, потому что теряют веру в то, что от них что-то зависит.
Ну, у нас момент еще хуже. Вот у нас недоосвоение бюджета ежегодное, понимаете. То есть вот 120-130 миллионов, что для города Северодонецка приличные деньги, ежегодное недоосвоение бюджета, понимаете. То есть это те деньги, которые могли быть направлены на улучшение жизни, вот, на улучшение инфраструктуры города, они просто не осваиваются. Вот это вот...
А с чем это связано?
Противоборство в горсовете. Двух фракций, которые не могут найти общего языка.
Давайте напоследок послушаем опрос наш в Мариуполе. Наш корреспондент Ирина Горбасева вышла, спросила у жителей города, знаете ли вы о каком-то малом бизнесе в вашем городе, хотели бы сами открыть этот бизнес?
Произошла монополизация при Януковиче малого бизнеса в Мариуполе. Сейчас, на данный момент, потихонечку развивается. На данный момент сестра открыла частную школу. Есть возможность открыть? Есть.
Я думаю, что не очень. Кофейня часто встречается. Пивбары на каждом углу, честно. И их надо поудалять. Агент всяких. Все больше и больше. Не самое такое, что основное, что нужно для жизни.
Здесь все, весь малый бизнес. Парикмахерская не малый бизнес? Малый. Аптеки не малый? Малый. Ну, все остальное. Ну, что еще? Осталось только 2 завода крупных. Остальное все малый бизнес.
Мне кажется, что малый бизнес у нас не развит.
Кафе-мороженое. Тоже для детей вообще было бы супер. Раньше их был, когда я была еще маленькая, их раньше было много. Раз пошла с ребенком, покушала мороженое, а сейчас только пивбары. Все, чебуречные пивбары. Это больше ничего нету.
Считаю, что малый бизнес как бы надо помогать развивать, чтобы как-то люди, ну там, не знаю, ну чтобы жить как бы легче стало. Ну есть как бы желание, нету, ну... финансов.
Мне кажется, малому бизнесу у нас не дают развиваться вообще никак. Его не поддерживает государство. Мешают большие проекты.
Мне совершенно как-то неинтересно. Я далека от этой сферы.
Малый бизнес почему-то только вот спиртные, пивнушки, там или еще там что-нибудь. А вот такое вот с ребенком куда-то пойти, вот закрытое помещение, ну я считаю, что могли бы сделать какие-то, приходить с ребенком, можно было с ним там поиграться.
Вот, Михаил, тем, кто хотел бы, по их словам, мешают большие проекты, задавливают конкуренты, да, и нет финансов. А тех, кто замечает другой малый бизнес, осуждают, потому что в основном это пивнушки.
Ну, Я вам скажу так. Пивнушки тоже нужны кому-то, понимаете.
Если их много, значит, да. Много нужно.
Да, если есть там посетители, вопрос же не в том, что нужно заведение, которое продает пиво или нет, а насколько культурно в этом заведении сидят, понимаете. То есть тут вопрос, насколько оно оборудовано там тем же туалетом, понимаете. Если поставить пивнушку и не поставить туалет, то понятно, что будет беспредел вокруг этого. Но по поводу малого бизнеса я вам скажу такое, что, по моему мнению, бизнесу малому не столько нужно помогать, сколько нужно упростить ведение этого бизнеса. То есть, вот я общаюсь с людьми, которые хотели бы заняться малым бизнесом, и больше всего их пугает, это почему-то нашим чиновникам считают, что наши чиновники считают, что это хорошо, когда частный предприниматель имеет несколько категорий. А многих людей это в ступор вводит. Типа, я хочу стать частным предпринимателем. А какой категории? Понимаете, то есть и простой человек, который там сегодня отошел от станка, вот, приходит, ему говорят, там, на какой категории вы хотите быть частным предпринимателем, а я понимаю, что несколько категорий, это значит, надо сравнительную таблицу составлять и говорить, анализировать, там, вот на этой категории я буду платить столько, на этой категории буду платить столько, на этой столько, вот, а это надо проводить сравнительный анализ, а сравнительный анализ предполагает уже некую, ну, образованность экономическую, понимаете, так или иначе. Вот. И поэтому многие приходят там, вот на какой категории? Ого, блин, а потом еще попробую его закрой, а вдруг у меня не получится. А все говорят, что закрыть это невозможно. Вот. Только упрощение ведения малого бизнеса может подтолкнуть людей, тех, которые сомневаются, сказать, это несложно. Откройте малый бизнес, это абсолютно несложно. Это вот вы пришли, я когда-то разговаривал с Каха Бендукидзе, вот, мы как-то столкнулись, и я говорю, вот есть пополняйки, допустим, которые человек платит за телефон, человек платит там коммунальные услуги, и в этой пополняйке еще должно быть отдельное окошечко, ну там кнопочка такая, стать частным предпринимателем. Нажав на эту кнопочку, вы получаете возможность, там, нажали на год, на месяц, на две недели.
Понятно,
там,
максимально на, это да, все упростить.
Да, на один день. То есть у человека должна быть возможность сегодня, нажав на кнопочку, стать частным предпринимателем, сделать свой какой-то табурет, вот, прийти и продать его, причем любому милиционеру там, или полицейскому показать, что вот у меня есть талончик, я заплатил 50 гривен, грубо, это я частный предприниматель.
Ну, пока не так, но, друзья, дерзайте, есть возможности, есть действительно программы, сейчас на Донбассе много денег, да, западных, которые предлагают, только бери и осваивай. Та же программа «Донецкий Куркуль». У нас в гостях был Михаил Ивонин, руководитель предприятия «Вода. Честные технологии», глава Ассоциации предпринимателей Луганской области и руководитель инновационного хаба «Гринтаун» в Северодонецке. Оставайтесь с нами.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Станислав Асеев больше года находится в заключении у группировки ДНР. Его обвиняют в шпионаже за то, что писал о жизни Донецка, чтобы в мире знали о проблемах и надеждах города, о плохом и хорошем, чтобы дончане не были в изоляции. Сейчас информировать о том, что происходит в Донецке, все сложнее. Если произойдет что-то важное, Украина и мир об этом могут просто не узнать. Жить на территории без журналистов опасно. Станислав Асеев должен выйти на свободу.
Друзья, это радио «Донбасс Реалии». Сейчас полистаем свежую прессу.
С тех пор, как украинское правительство ввело ограничения на перемещение товаров через линию соприкосновения на Донбассе, предприимчивые граждане стали придумывать схемы, благодаря которым торговля с оккупированными территориями ведется и по сей день. Об этом пишет «Апостроф». Интернет-издание отмечает, как только те или иные контрабандные схемы становятся широко известными, так называемые решалы быстро переобуваются и изобретают новые. Так, например, согласно указу Министерства по вопросам оккупированных территорий, физлица имеют право перевозить с оккупированной территории в Украину и в обратном направлении товаров весом не более 75 кг в расчете на одного человека. При этом сколько раз в день человек может пересечь линию соприкосновения, имея при себе эти 75 кг товаров, в подзаконных актах ничего не сказано. Этим и пользуются теневые предприниматели, например, на КПВВ Гнутова. По данным Апострофа, такая схема работает под крышей фискальной службы. Подробнее в статье «Контрабанда на Донбассе». Сотрудники Северодонецкого троллейбусного управления, единственного субъекта в городе, который бесплатно перевозит все льготные категории населения, требуют выделить средства на финансирование предприятия. По состоянию на октябрь в СТРУ нет денег на зарплаты и оплату счетов за электроэнергию. Об этом пишет газета «Луганщина.UA». Как отмечает газета, денег троллейбусникам депутаты выделяют значительно меньше, чем нужно. По мнению директора предприятия Руслана Дегтяренко, сегодня ситуация выглядит так, как будто троллейбусный парк хотят убить. Как отмечает директор, некоторым людям, чьи маршрутки ездят в городе, хочется обанкротить троллейбусный парк, а потом купить за копейки, порезать троллейбусы и контактную сеть и запустить маршрутки, чтобы все ездили на маршрутках, как в какой-то деревне. Троллейбус – это лицо города, считает директор коммунального предприятия. Подробнее в статье «После оптимизации. Северодонецк рискует остаться без троллейбусов». Накануне в Луганске отпраздновали День народного единства, праздник, который в России является государственным и который начали праздновать и в так называемой ЛНР. Местных жителей так называемые власти развлекали бесплатными концертами, патриотическими песнями и дорогими ярмарками. Об этом пишет блогер из Луганска Яна Викторова для сайта BBC Украина. Как отмечает блогер, еще 3 года назад люди довольно слабо ориентировались в том, что это за праздник, переспрашивали друг друга, что мы отмечаем и в связи с чем отдыхаем. Сейчас немного привыкли, хотя на наверное, до конца объяснить, что это за праздник и кто с кем единый, смогут только единицы. По словам Викторова, и так называемая администрация города на праздничной ярмарке обещала широкий ассортимент товаров по ценам производителей. Многие люди просто пришли посмотреть в надежде найти недорогой товар, но на деле ярмарка мало отличалась от всех остальных. Было дорого. Подробнее в материале «Патриотические песни и агитация. Как проходят российские государственные праздники в так называемой ЛНР».
Нам звонят.
Московський патріархат забезпечує право тим же самим російськомовним, щоб вони на російській мові могли молитися, звертатись до Бога. А чому там більшість все-таки на сході українці все-таки? Чому там нема такого самого, щоб українці могли звернутися так само на своїй мові, в церквах? Я знаю, що там дуже почитається, ставлять зараз це білогвардійська реконструкція, ставлять пам'ятники там царям, все зв'язано з церквами, вони це все благословлять. Але ж написано, що вони цілими народи в раб тримали. Людей, ви знаєте, на що вони міняли, яке було ставлення. І написано, що ти раб тільки Божий.
Церкви помогают горе людям пережить. Но за 5 лет ни одна церковь не предложила какой-то антивоенный поход.
Священники Московского патриархата на оккупированных территориях, в церквах, соединяются на браки ополченцев, которые убивали украинцев. Считается, церковь, когда благословляют браки, все происходит на небесах. Мне кажется, Бог будет против того, что люди, которые убивали, благословлять.
Вас услышат. 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно.
50 лет назад в Киеве совершил самосожжение Василий Макух. Он протестовал против оккупации войсками стран Варшавского договора Чехословакии из-за независимости Украины. Макух решился на столь радикальный поступок на 2,5 месяца раньше Яна Палаха. О самосожжении Палаха в Чехии сегодня рассказывают даже школьникам. В Украине же был уничтожен единственный музей, созданный на средства небезразличных к судьбе Макуха, а также Алексы Ярныка, поджегшего себя в 1978 году. Этот музей, который назывался «Смолоскрип», находился в Донецке. Юрий Макух, племянник Василия Макуха, был еще ребенком, когда его семья узнала от сотрудников КГБ о самосожжении его дяди. Это время он помнит как время допросов. Его маму 2 дня держали в приемной местного милиционера, а его тетя вскоре после пыток на допросах умерла. С Юрием Макухом общалась журналистка Московского бюро «Радио Свобода» Александра Вагнер. К вашему вниманию фрагмент этого интервью.
Что вы знали в семье об обстоятельствах этого произошедшего? Вот есть очень много версий, что Василий Макух имел при себе листовки и их разбрасывал на месте самосожжения. Некоторые говорят, что у него в кармане была какая-то записка. Что вы можете из этих сообщений подтвердить? И вот что он писал письмо в ЦК Компартии Украины?
Да, той лист є в архівах КГБ, ну, сьогоднішнього СБУ, що він звертався до ЦК Компартії України з листом. Комусь здається, що це марна справа, але, я вам скажу, воно на той момент, може, практичного значення не мало, але фактично це давало їм інформацію про те, що не всі руки піднімають і схвалюють політику комуністичної партії, а є люди, які розуміють, що не туди ця політика ведеться. І таким чином це був поступок його, хоча за такі поступки треба було розплачуватися.
А ви коли узнали об этом письме і читали ли ви это письмо? Що в ньому написано, вот в этом письме, которое було послано ЦК Компартії України?
Ну, це не перший, між іншим, лист він писав, бо він звертався і раніше, і в інші органи. Незважаючи на те, що за ним слідкували, він вів підпільну боротьбу. Зустрічався з своїми побратимами, які жили там, хтось в Нікополі, в Запоріжжі, ну і на Львівщині, звичайно. І його такі звертання були. А що його найбільше гнітило, те він же жив в Дніпропетровську, в нинішньому Дніпрі, яке це місто було цілком зрусифіковано. І, звичайно, що це його гнітило, а разом з тим він повернутися на Західну Україну, звідки він родом, не мав права. От тому він звертався з такими листами і говорив про те, що йде тотальна русифікація України і колоніальний стан України, що Україна не вільна, не самостійна, за яку він боровся і його побратими. Ну, от так коротко зміст цих його звернень. Ну, але за це треба було відповідати, за це його вважали, що він антирадянська людина, не виправився. Його неодноразово намагались завербувати, втовкмачували йому в голову, що ваша боротьба безперспективна, радянська влада дуже міцна, і вам би краще було допомагати цій владі. От, але ж він ніколи на таке не міг піти, оскільки це було закладено в нього змалку. Він і при слідстві не видав нікого, ні єдиного свого побратима. І це відображено в матеріалах справи, і про це говориться в його побратимах, які відбували міру покарання, що їм не вдалося вивідати в нього абсолютно нічого.
В этом году Украина впервые присоединилась ко Всемирному дню благотворительности – Щедрому вторнику, который состоится 27 ноября. В Авдеевке под Донецком его жители готовят благотворительный концерт и ярмарку. А полученные деньги потратят на помощь бойцам на востоке Украины, лечение одного из жителей Авдеевки и содержание бездомных животных.
Робити добро легко. З такими словами звертається до жителів Авдіївки координатор проєкту в місті Аліна Косовська. Вона збирається об'єднати бізнесменів та благодійні організації, шкільні та творчі колективи і взагалі усіх небайдужих, хто прагне змінити рідне місто. Бо організатори впевнені, хоч поруч війна, потрібно постійно робити добрі справи.
Дуже багато мешканців Авдіївки, які, незважаючи на те, що самі опинилися в одному становищі, вони активно допомагають іншим. Справді, це місто може врятувати само себе, якщо всі люди просто візьмуть за це і зрозуміють, що можна робити ці послуги не лише за гроші, а просто тому, що хочеться допомогти своїм співмешканцям.
27 листопада Україна вперше стане учасницею Щедрого вівторка – Дня добрих справ, який в усьому світі святкуються у вівторок після Дня подяки. Як стати учасником ярмарку? Потрібно виготовити свої цікаві вироби, заповнити анкету учасника, подати вироби та передати виручені кошти на благодійні цілі. Продавати можна все, що забажається. Сувеніри, одяг, вироби з дерева чи металу, картини, книги, фото.
Вхід на концерт буде платний, також за благодійні внески. Відвідувач сам вирішить, яку суму коштів заплатити. Люди самі будуть обирати, на який саме напрям вони жертвують. Це буде допомога військовим, збираємо кошти на прилад міцного бачення, лікування безпритульних тварин і збір коштів на лікування одному з мешканців Авдіївки з діагнозом розсіяний склероз.
Крім того, у школах проводитимуть уроки добра. Це зустрічі учнів з авдіївськими волонтерами та меценатами, які можуть власним прикладом надихнути дітей робити добрі справи. Аліна Косовська взагалі вважає, що участь України у світовому щедрому вівторку – це важливий крок українського суспільства до змін. Ольга Стрижова, Радіо Донбас Реалії.
И коротко о погоде. Как сообщает украинский гидрометцентр, завтра, 6 ноября, в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 2 до 4, днем от 7 до 9 градусов тепла.
Друзья, спасибо, что провели с нами этот час. Вы слушали радио «Донбасс Реалии». В студии для вас работали Егор Устинов и Денис Тимошенко. Наталья Антоненко, звукорежиссер прямого эфира. Ищите наш проект в интернете. Сайт украинской службы «Радио Свобода», вкладка «Донбасс Реалии», а также проект «Донбасс Реалии» есть во всех популярных социальных сетях. Это ВКонтакте, Одноклассники, Фейсбук, Твиттер, Инстаграм и Телеграм. Предлагайте нам свои темы для нашей программы, для наших сюжетов. Мы обязательно их рассмотрим. Пишите в личные сообщения в социальных сетях или звоните на автоответчик. Его номер такой же, как и номер прямого эфира, 0800 300 403, работает 7 дней в неделю, круглые сутки. Удачи и до встречи завтра.
Вы слушали «Донбасс Реалии».